можно взять эту книгу и прочитать книгу Второзаконие. Там есть удивительные слова, которые актуальны даже для нашего времени, что если народ не будет слушать Бога, что будет с ним? Земля запустеет, пшеница перестанет давать плод, виноградники перестанут давать виноград, придут враги, дети будут рождаться больными, немощными, будет процветать грех, будут разрушаться семьи, будет разрушаться государство. То есть на самом деле все то, что мы сейчас обрисовываем как болезни общества, пытаясь найти им какие-то социологические, политические, экономические причины, пытаясь как-то решить это с помощью разных средств, известной ныне либеральной науки, на самом деле главной причиной, и мы-то с вами, как люди, крещенные, верующие, как особый в некотором роде народ, сохраняющий определенную связь с христианскими традициями ушедших поколений и до сих пор называющим себя и считающим себя народом богоносцем, а страну нашу называемую богохранимой, вот мы-то с вами должны понимать, что причина не в политике и не в экономике. Причина в том, что мы перестаем слушать Бога. Мы перестаем действительно заботиться об исполнении Его заповедей. Для нас они, мы их знаем. Мы их знаем, может быть, так, как не знали наши дедушки и бабушки. Мы изучаем их, мы о них очень много слышим, мы о них очень много говорим, но все меньше и меньше исполняем. Мы все меньше и меньше верим в силу этих заповедей. Мы забываем о том, что действительно исполнение той или иной заповеди – это есть жизнь или смерть для нас, нашей семьи, нашего народа, нашего государства. Именно вот как и сказано во Второзаконии, заповедь, она дана либо к жизни, либо к смерти. Исполняя ее, мы получаем жизнь. Если мы не исполняем, умирает все. И вот это разложение, которым сейчас чувствуется в нашем обществе, причина, на самом деле, главнейшая причина, это именно то, что мы забываем о своем завете с Богом, который каждый из нас заключил в тот день, когда он крестился. Мы, может быть, не понимали, в чем состоит христианский закон, когда подходили к купели. Нам это тогда казалось неважным, но тем не менее, знали мы или не знали, мы пришли и своими словами отреклись от сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и все осужения, все гордыни его, и своими словами произнесли «сочетаясь со Христом». Мы своими словами сказали «веруй в Него, как в Царя и Бога». Знали ли мы, что это значит, или не знали, но мы своими словами сделали то, что сделал израильский народ у горы Синай. Мы вступили в завет с Богом. И, разумеется, если завет мы этот будем исполнять, государство, семьи наши, все будет процветать. Если мы не будем исполнять этого, то, естественно, все будет разрушаться. В книге Второзакония есть один чрезвычайно важный отрывок, который имеет прямое мессианское значение и, просто огромное значение, фундаментальное значение для всей жизни, для всех событий, связанных с жизнью Иисуса Христа. Одни из последних слов, которые произносит пророк Моисей, уходя к Богу от своего народа, он говорит: «Однажды, в дни, которые он не называет, однажды пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, его слушайте». И дальше говорит, что кто не послушает этого пророка, душа его истребится из народа. То есть он не наследует жизни вечной. Вот этот пророк, которого Моисей обещает, и есть предсказание, мессианское пророчество о пришествии в мир Иисуса Христа, пророка, подобного мне, говорит пророк Моисей. И действительно, Христос, придя и совершая дела, он совершает то же самое, что Моисей, только в значительно более превосходной степени. Но как пророк он делает то же самое. Он спасает народ от рабства, он спасает народ от смерти через свое воскресение, он дарует ему закон, как и Моисей даровал закон, он устанавливает, создает церковь, как создал эту церковь и Моисей, он заключает с Богом завет, как заключил Моисей. Только Моисей заключал этот завет в крови убитых животных, а Христос заключает этот завет на собственной крови. Но вот это дело, которое совершает Христос, оно то же самое, что Моисей по своей сути. И зная это, те люди, которые жили во времена Христа, и особенно, конечно, те люди, жившие в сами те дни земной жизни Иисуса Христа, конечно, такой перспективы, точнее ретроспективы, наверное, представить себе и не могли. Но потом, когда церковь новозаветная, когда первенствующая церковь, первые христиане, апостолы начинают ходить по городам и весям и проповедуют среди иудеев, произнося проповеди в еврейских синагогах, тогда они эти слова Моисея поминает и говорит: вот, ведь он сделал то же самое, что сделал Моисей, о нем говорил Моисей. И против этих свидетельств, как говорил об этом апостол Павел, против этих свидетельств, конечно же, возражать иудеям было нечего. То есть смысл, конечно, глубочайший смысл, вот такое эсхатологическое значение этих слов – не столько в том, что вот увидев Христа, евреи должны вспомнить эти слова пророка Моисея и пойти за ним. Но смысл в том, что те люди после уже свершенного дела Иисуса Христа, они должны понять, что весь Ветхий Завет, он свидетельствует о Христе. И если они не поймут этого и не примут этого, только по упорству своих злых сердец, но у них нет оправдания, нет такого, что они могли сказать: «Ну, мы не знали». Но мы вот этого не поняли, потому что настолько все очевидно, что не согласиться с этим можно только по злой воле, а не по незнанию. И еще вот именно эти последние слова Моисея, его слушайте, эти слова не случайны, ведь именно эти слова произносит Бог, когда Христос крестится в Иордане, или когда Он является своим трем учеником на горе Преображения. Его слушать. Это не случайные слова, то есть эти слова, которые самим своим звучанием адресуют внимание апостолов или народа вот к этим самым словам пророка Моисея. Ведь все правоверные иудеи должны были в синагогах слушать чтение закона. И второзаконие читалось наиболее часто из книг Священного Писания для восполнения. Вот как книга такая, представляющая собой такой, как бы мы сейчас сказали, конспективное изложение, сжатое изложение всей сути иудейского закона, всей сути завета Бога с человеком. Поэтому читалось наиболее часто, и, конечно, все взрослые мужчины эти слова знали очень хорошо. И вот само вот это звучание, этот вот акцент на слове «Его слушайте», когда Бог голос свой издает на Иордане, «Его слушайте», вот это должно внимание людей приковать именно к словам второзакония, что это тот, о ком говорил Моисей. Собственно говоря, те апостолы, которые пришли, они ведь потому и пришли, что это в их сердце сразу отозвалось. И они принесли плод вот этих самых того, что уверовали в это свидетельство. Ну и на этом мы книгу Второзаконие закончим и вернемся к Иисусу Навину, который перешел и стал станом напротив города Иерихон. Нам важен вопрос завоевания земли обетованной. Это вопрос очень важный, потому что он имеет очень серьезные исторические, в первую очередь, последствия. Бог повелевает израильскому народу не просто завоевать эту землю, а уничтожить весь живущий на этой земле народ. Конечно, с нашей либеральной, гуманистической, причем не христианской гуманистической, а именно такой материалистической гуманистической традиции, мы все, вот наше современное поколение, мы ведь не столько укоренены в Священном Писании, сколько в той философии, которая родилась в эпоху Возрождения. Вот тому европейскому гуманизму на самом деле сердца наши принадлежат гораздо больше, чем благовестию Библии. Само наше мировоззрение, в наших вот культурных традициях и обычаях мы на самом деле действительно больше связаны вот с современной европейской, новой европейской культурой и наукой, социологией, мировоззрением, психологией и так далее, чем с библейским откровением. Так вот, нам, конечно, кажется это очень неправильным, очень бесчеловечным, но опять-таки для Ветхого Завета, для всей Библии, для Священного Писания, для того, что Бог принес человеку, вот это свидетельство является краеугольным камнем. Грех есть смерть, а смерть заразна. Смерть заражает собой все. Она убивает одним своим прикосновением. Поэтому так бдительно надо относиться к греху. Мы с вами касались этой темы, когда говорили о богослужении израильского народа. Там это мы уже на эту тему разговаривали. Лишний раз только касаемся этого обстоятельства, чтобы подчеркнуть именно, почему было дано такое повеление. Потому что действительно эти люди, они исчерпали запас, как бы сказать, своей нравственной целостности. Они исчерпали, то есть они дошли до состояния невозможности обращения к нормальной нравственной жизни. Они исчерпали возможности стать народом, который может хоть как-то исправить свою жизнь перед лицом Бога. Но это полбеды. Они представляли собой опасность заразить израильский народ. Если Бог столько, сил положил, с таким долготерпением вел израильский народ через пустыню, все это могло разрушиться от того, что израильский народ заразился бы вот этим развратом и этим идолопоклонством, которое процветало на этой земле. Именно поэтому Бог повелевает уничтожить все то, что они найдут здесь. В смысле, вот эту вот заразу, то состояние греха. Ведь когда мы, например, такой образ, когда мы говорим о больных, мы же отдаем себе отчет, что человек больной инфекционным заболеванием, страшным инфекционным заболеванием, таким как чума, холера, тиф, что он должен быть изолирован. Ему не место среди людей, не потому что его не любят, а потому что он представляет опасность заражения для других. И на таком уровне мы это понимаем. Но для свидетельства Священного Писания, для пророков Ветхого Завета, грех является такой же инфекционной болезнью, только гораздо более опасной, потому что она приводит к смерти народа. Израильский народ эту миссию не выполнил. Не выполнил по понятным человеческим причинам. Он пришел в богатую землю, изголодавшиеся, никогда не видевшие дома люди, они, конечно, с радостью, увидев цветущие поля, луга, виноградники, дома, виллы, города, построенные много тысяч лет назад до них, процветающие и богатые, конечно, они, увидев это обыкновенное земное богатство, забыли о том, что надо уничтожать народ. Это историческая реальность, но на самом деле в плане, так скажем, нравственно-религиозном, в плане духовной жизни, это то же самое, что, так скажем, притча о сеятеле. По сути дела, попечение о земном богатстве отвлекли народ от духовной трезвости. Мы должны бороться с грехом, пока его не искореним. А мир сей, попечение мира сего всегда противоречит этой, бескомпромиссной борьбе с грехом. Именно Поэтому вот у этой исторической реальности, у этого исторического повеления уничтожить народ, населяющий Палестину, есть духовное, так сказать, зеркало в Писании апостола Иакова. Он говорит: дружба с миром есть вражда против Бога. То есть тот человек, который пытается побороть грех, должен бороться с ним до конца, и это всегда приведет его к тому, что он будет вынужден бороться с миром. С миром в первую очередь с теми страстями, грехами, соблазнами, суетой, которая проникает в его сердце через вещи, которые в этом мире находятся. Вот такая бескомпромиссность борьбы с грехом, она проходит как вот ключевая тема не только через все Священное Писание, хоть Ветхого, хоть Нового Завета, через всю христианскую жизнь, через Писание святых отцов, через Писание учителей церкви, через богословие, через историю церкви, бескомпромиссное отношение к тому, что считается грехом. И наш современный либеральный гуманизм на самом деле продиктован не тем, что мы любим людей больше, чем любили их древние, а мы любим покой больше, чем любили их древние. Мы меньше любим Бога, гораздо меньше, чем любили его древние. И мы на самом деле не так переживаем чувство греха, не так переживаем реальность греха и смерти, и слишком легкомысленно относимся к тому, что мы грешим. Мы слишком привыкли к тому, что нам легко дается прощение. Вот на самом деле скрытая причина того, что мы более гуманны, как нам кажется, более либеральны. Мы, может быть, и гуманны, но на самом деле людей-то мы любим гораздо меньше. И пожертвовать чем-то ради людей мы способны гораздо меньше. Таким образом, повеление Божье не было выполнено и привело, конечно, к плачевным результатам. Буквально очень-очень скоро израильский народ стал уклоняться в развращение и стал поклоняться идолам. Но это полбеды, что начал поклоняться идолам. Гораздо более, так сказать, взывало к возмездию то, что израильский народ очень быстро усвоил развращенность здешнего населения. Буквально после, так сказать, полузавоевания Палестины, буквально через, ну, по одному счету, через 150 лет, по другому, через 400 лет, в Израиле возникает гражданская война, братья начинают убивать братьев, а причина этой гражданской войны эпизод, происшедший с одним левитом в земле Вениаминовой. Я не буду описывать этот эпизод, я только укажу, что по своему нравственному уровню этот эпизод вполне равнозначен тому, что произошло с семьей Лота в городе Содом. То есть жители населения Вениаминовой территории, колено Вениаминов, оно по своему нравственному уровню за это время смогло скатиться до уровня жителей Содома. Если бы не милость Божья, если бы не те все-таки праведные люди, чтущие Бога, поклоняющиеся Ему, то вполне Израиль могла постигнуть участь города Содома. Но, очевидно, на этой земле нашлось несколько праведников, и гнев Божий, ну, не пролился огненным дождем на эту территорию. Но сам факт показательный. А причина-то в том, что не послушались Бога. Как потом уже в исторической книге Царств, пророк Самуил скажет царю Саулу: «Неужели ты думаешь, что жертвы Богу приятнее, чем послушание Богу?» Ну и последний эпизод, на котором хотелось бы остановиться, это взятие города Иерихон. Всем известно, что город фактически не был взят силой человеческой. Израильский народ должен был обходить вокруг города семидневное обхождение, то есть 7 дней он должен был молча обходить всем народом вокруг города, а на 7-й день затрубить во все трубы, которые у нее есть, закричать во все горло, которое у нее есть. И когда еврейский народ это сделал, стены Иерихона, считающиеся неприступными, они рухнули. Здесь важен, во-первых, момент. Этот город берется целиком силой Божьей. То есть люди почти в этом не участвуют. И, соответственно, вся добыча этого города тоже заклятая. Она вся принадлежит Богу. И когда один человек попытается это нарушить и взять что-то из добычи себе, весь народ претерпит за это наказание. Но важно другое, что бывают в жизни человека такие моменты, такие эпизоды, такие обстоятельства, когда от человека требуется то же самое, что сделал еврейский народ, проходя вокруг Иерихона. Это то, что потом в поздней византийской традиции получит название исихия, буквально перевод молчание, когда человек как бы отстраняется от всего, погружается в себя, в Бога, в себе обретает Бога и находит там, в сердце своем, живущего Христа, и действительно как бы обретает совсем иной мир и совсем иное измерение человеческого бытия и бытия человека в Боге и Бога в человеке. Совсем это именно отстранение, упразднение от всех внешних дел, именно молчание. Когда молчание становится и тем, и внешняя праздность делается, становится тем делом, которое способно явить миру силу Божью. Вот смысл семидневного обхождения Иерихон. Люди, по-видимому, ничего не делают, ходят и молчат. Со стен наверняка раздаются смешки, издевательства. Что вы хотите таким молчанием разрушить стены? Надо, предполагается, штурмовать, строить орудия, строить, делать лестницы, какие-то подкопы, а люди ничего не ходят, не делают. Они доверились Богу и молча просто обходят вокруг города. И через это молчаливое доверие и послушание Богу является великая сила Божья. Вот это такой картинка, такой образец, такая притча о том, что делает, по сути дела, глубокий молитвенник-подвижник. По-видимому, ничего не делает. Он не помогает, не строит храмы. Он там, взять, например, Серафима Саровского, убегающего в пустыню, который от всего отстранился, ни в чем не принимает участие. С нашей современной точки зрения, он никакой пользы людям не приносит. Он только молчит и читает Священное Писание. Он ничего больше не делает. Но через него, вот через это молчание, через это погружение в Бога, через то, что он обретает в этом молчании, не только потом происходит, ну, такое величественное действие благодати Божьей, что, ну, допустим, люди исцеляются, просвещаются, меняют свою жизнь, и это продолжается до сих пор по его молитвам, то есть и до скончания, наверное, века будет памятно имя Серафима Саровского, но и еще на его памяти, практически без его какого-то физического участия, а именно вот когда он является непосредственным орудием благодати Божьей, строится монастырь Дивеевский, строятся храмы уже потом после его смерти, строится великая женская лавра, община, женский монастырь, которому, ну, в истории церкви аналогов нет. И вот Серафим Саровский, он, по сути дела, в этом молчании настолько он проникся, соединился с Богом, настолько его жизнь смогла вместить Бога, что действительно, хотя внешне он долгие годы ничего не делал, что потом то слово, которое он говорил, то дело, которое им благоставлялось, оно давало, жило в веках и живет в веках, оно имело такое гулкое эхо, которое до сих пор звучит, звучит в сердцах огромного количества людей, верующих в него, прибегающих к его молитвам. Люди до сих пор, ну вот, созидают свою жизнь, пользуясь его благословением, совершая паломничество к его мощам, к святыням Дивеевской обители. И вот Дивеевская обитель, которая, ну, созидалась только благословением и молитвенным напутствием Серафима Саровского, она существует до сих пор и приумножается до сих пор. Это вот есть такое духовное выражение той исторической, того исторического дела, которое совершил еврейский народ при семидневном обхождении Иерихона. И это для многих нас образец. Дальше, после Иерихона, еврейский народ будет воевать, сражаться своей силой и силой Божией, покоряя территорию. Но бывает в жизни человека обстоятельства и времени, времена, еще раз говорю, бывают люди, которые для того, чтобы действительно достичь чего-то значимого, чего-то величественного, чего-то того, чего не было еще, действительно оставить или совершить дело, превышающее силы человеческие, вот для этого надо погрузиться в молчание, довериться Богу. И это тоже имеет место быть в церкви. Потому что считать, что все должны обязательно что-то делать, разрушать вот эту саму, сам фундамент монашеского бытия, как иногда очень часто предлагают сделать, вот считая, что фактически монашеская жизнь, она не приносит никакой пользы людям. Вот на самом деле это непонимание некоторых очень важных вещей и очень важных элементов духовной жизни. И вот эта иллюстрация, пусть ну, для понимания некоторых духовных фундаментов христианской жизни, вот этот эпизод с завоеванием Иерихона будет для нас, для всех примером, картинкой, притчей, за которой скрывается или открывается очень значимые для нашей жизни истины.